Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, вторник, август, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 19 градусов. Погода хорошая, вот, солнечная. Добрейшего утра из солнечной Анапы, пишет Сударь. Доброго солнечного утра всем, пишет Василий. Хорошего эфира, пишет Вовкиц. Из новостей, пишет Бон Джови Джон, попкорн в кинотеатрах подорожал. Да Коля, сколько можно это терпеть, он говорит. И Мышел написал, что когда уже индекс хот-догов или, может, трансгендеров появится, потому что индекс попкорна — это смешно. Доброго утра, хорошего настроения, отличных новостей, пишет СВ. Спасибо. Где можно найти у нас китайский минивэн, 7 мест, недорогой? Почему их не завозят, пишет Гар. Даже не знаю, Гар, что ответить вам на этот вопрос. Минивэн — интересная штука вообще, сама такой тип автомобиля, да, кузов. Я тоже смотрел. Нашел я минивэн, я не знаю, дорогой, недорогой по нынешним временам, что-то он там был 3,5, по-моему, миллиона, и это был, по-моему, какой-то гак. По-моему, это был как-то вот гак он назывался. Ну, так визуально он ничего, я не ездил на нем, не знаю, как он ездит, вот, но визуально ничего, и учитывая те цены, которые за разные минивэны просят там немцы, еще что-то, прямо мне показалось, что цена более чем приятная. Может быть, не гак, может быть, другой, я могу путать, правда, может быть, там еще что-то. Вот что-то вот я нашел за 3,5, такой нормальный, бензиновый, без вот этих всех электрических примочек, просто вот минивэнчик. Не помню, правда, фирму эту, их так много. Импорт открыт для частного завода, утиль сильно меньше, чем под коммерческий, и все в руках слушателя, пишет Дмитрий. Так не, это, наверное, не коммерческий транспорт считается, это все-таки, наверное, считается такой, там, категория Б. Искал минивэн, нашел Соболь и Буханку, пишет Вовкец. Слушайте, по поводу индекса попкорна, я хотел сказать, вот вы пишете, и там в новостях-то было, что попкорн как-то подорожал. Помню, когда-то давным-давно... Где-то мне попадался материал относительно продукции разнообразной, на которую самая бешеная накрутка вообще, вот, ну, в целом, в мире, вот на что больше всего процентов крутят. И один из этих продуктов был попкорн. Потому что что-то там была наценка, по-моему, в 3000% от стоимости вот всего производства, так скажем. То есть 3000% наценка попкорн в кинотеатрах. И он еще и, понимаете, смеет дорожать. В принципе, насколько я понял, из-за того, что там 3000% наценка была вот на попкорн, это, в принципе, была всегда золотая жила для тех, кто этим попкорном в кинотеатрах торговал. Вообще-то, если откровенно, я даже не знаю, кто и когда придумал есть попкорн как таковой, и уж тем более есть его в кинотеатрах. Вот это, честно говоря, вонь попкорновская в кинотеатрах немало раздражает. Ну, например, мне не нравится, что вот эта постоянная вонь какая-то стоит попкорнская в кинотеатрах. Ну, уже от этого никуда не деться, я это понимаю. Люди покупают. Ну, вот, наверное, никто мне и не ответит, зачем это покупается и зачем это есть. Даже там в рамках просмотра кино в кинотеатре. То есть домой же вы, наверное, попкорн не покупаете, чтобы кино посмотреть. Так-то в целом. Поэтому... Что это, откуда это, почему это, как это смогли так пропихнуть в головы людей на всей планете, что вот этот мусор надо есть, зачем-то в себя запихивать, и за это еще платить 3000% сверху. да, от изначальной цены. Ну, непонятно, как-то вот так вот сделали. Какой-то маркетинг каким-то образом сработал. Может быть, там, через другие фильмы, где было показано, что человек обязательно должен есть в кинотеатре попкорн. Еще вот эти начос все бесконечные, тоже какая-то дрянь, невозможно есть. Я, в принципе, знаю, что такое начос. Вкусная пища, если, ну, как бы... В классическом смысле нормально приготовлено на ходу, там как-то вот вкусные соусы и так далее. Но вот то, что продается в кинотеатрах, это всегда мрачная история. Есть это невозможно. Но зачем-то люди берут, зачем-то едят. В 90-х брат притащил аппарат, который попкорн делает. Вот счастье было, пишет 53-й. People же хавает, пишет Дмитрий Дизель. Так и да. Ешь его грязными руками, потом жирные руки вытер об сиденье. Обожаю, пишет Дробик Сергеевич. А наценка на кофе не смущает, пишет Евгений. Евгений, я не знаю, какая наценка на кофе, подскажите, пожалуйста. Вот просто помню, что запомнил попкорн, потому что у него какая-то была совершенно бешеная наценка, бешеная. Леха давно кинотеатры не любит, помним, пишет 506-й. Я не могу сказать, что я их не люблю, подождите. Я, так скажем, не люблю поведение некоторых людей в кинотеатре. Вот, и не совсем понимаю, зачем там есть попкорн вообще. Вот, в принципе, зачем он существует, попкорн, и зачем его, в принципе, едят. Минивены есть почти у всех китайцев, даже у Zikar, но стоят почему-то как крыло от Боинга, при том, что качество ниже, чем у других моделей марки. Спрашиваешь у продавца, почему, отвечает, ну, это же минивэн, нишевая машина, пишет Василий. Ну да, видать, минивены у нас не берут особо, и вот вам и ответ на вопрос, почему не везут в тех количествах, в которых там какие-нибудь седаны или... еще что-нибудь. Все просто, люди не берут. Хотя, на мой вкус, вообще, минивэн, да, вот, компоновка кузова, это вообще фантастика, это отличная вещь. Ну вот, хочешь, друзей посадил, поехал, хочешь, семья у тебя, если большая, ездишь, хочешь, забросил там какие-нибудь лыжи в него, хочешь, велосипед, ну, конечно, полноразмерный не везде влезет, не в каждый, но там складной, коляски какие-то, если вот дети маленькие. Еще что-то, вообще, мне кажется, потрясающая вещь. Хочешь, водителя нанял, сам сзади сел, ездишь вообще как это, как большой человек, тебя катают на этом минивэне. Вообще, мне кажется, минивэн – это идеальная штука. Вот, ну, форм-фактор автомобильный, так скажем. Для повседневности и для выполнения утилитарных задач абсолютно всех. Ну, что может быть лучше минивэна, я, честно говоря, и не знаю. Автобус еще лучше, надоело про автомобили, пишет Павел. Ну, хорошо, что вам надоело, но я говорю о них пару минут, и я не знаю, когда я успел вам надоесть. Кто в кино ходил на Дэдпула, как перевод, официальные голоса, не хочется 800 рублей выбросить за билет, пишет Алексей. В любом случае, если вы ходите на такого рода кино, вы выбросите 800 рублей, потому что это как раз вот это кино под попкорн. Это не значит, что его там позорно смотреть. Хотя позорно, но мы обязательно посмотрим. Но я, конечно же, дождусь пиратской версии и с удовольствием бесплатно посмотрю, никому не принеся денег. Пикап тоже классно, но, к сожалению, в центр города нельзя, пишет Локи Докер. Пикап классно все-таки для деревни, потому что вот что-то забросить грязное, допустим, да, в кузов там кинул и поехал. Вот. А минивэн мне вот видится такой вот... более утилитарной машиной в этом смысле. Так, уже есть Дэдпул на определенных ресурсах, пишет «Улыбнись». В хорошем качестве или вот это вот все, головы ходят, там, попкорн едят, как это все? Зачем вообще ходить в кинотеатр, пишет Павел. Ну, Павел, смотрите как, я думаю, что это может быть элементом развлечения, чтобы дома не сидеть. Я думаю, что... Вот недавно мне попалась статистика по... тому, что, ну, самые кассовые фильмы в мире, и не только фильмы, но вообще вот все, что показывают в кино. Сейчас самый кассовый фильм, это на самом деле мультфильм, он называется «Головоломка 2», и он что-то собрал больше 3 миллиардов долларов, ну, по всему миру. То есть это самая кассовая штука. Видите, из чего мы можем сделать вывод? В кино, наверное, больше всего ходят на такие фильмы или мультфильмы, да, которые смотрят всей семьей с детьми. Собственно, поэтому у них большая касса. Почему? Ну, потому что на какой-то фильм можно, там, один идешь и смотришь его, допустим, и это может быть и странно как раз, и вопрос, а зачем туда ходить? А на какой-то идут с семьей, все вместе посмотрим мультфильм, да, вот там в рамках выходного дня. Вот, папа, мама, я, все вместе пошли, там, посмотрели мультик какой-то, после этого мультика пошли там куда-нибудь в парк погуляли, или наоборот, там, ну, неважно. То есть, я думаю, вот такая история. Я думаю, что кино вот про это больше, вот кинотеатры, чем про вот... Хотя есть, наверное, какие-то любители ходить в одиночестве смотреть кино в кинотеатре. Ну, это, наверное, странно. Предложил вчера детям в кинотеатр сходить на свежий мультик. Ответили, что уже сами успели скачать и посмотреть. Это 7-8 лет. Зауважал молодое поколение. Думал, совсем к жизни не готовы, пишет Василий. Детские фильмы самые выгодные, потому что идут с семьей. И дело не в билетах, а именно в попкорнах и так далее, пишет Алекс Поляков. Ну, касса не с попкорна считается, да? А так, наверное, да. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть вот сами вот эти пердежные лавочки, да, при кинотеатрах, они, конечно, зарабатывают больше, когда приходят там дети и прочее, им все хочется, газировки какой-нибудь, еще что-то. Но касса считается, наверное, с проданных билетов все-таки. Смотрели «Дэдпула» с Росомахой на торрентах. Плохой фильм, пишет Брис Шенли. А качество-то каково? То, что это плохой фильм, я даже и не сомневаюсь. Качество картинки, что там, как там, нормально? Во дворе паркуется сосед на пикапе «Додж Рэма», огромный, на полтора парковочных места, раскорячивается. «Мамкин ковбой техасский», пишет Виталий. Не, Виталий, честно, «Додж Рэм» или «Форд 150-й». Были даже у меня такие идеи, и не оставляют меня такие идеи приобрести себе такой автомобиль. Что меня на данный момент останавливает от покупки подобного автомобиля? Не разумное понимание того, что он мне не нужен, а он мне правда не нужен, особенно в городе. А именно тот факт, что это вот американский автомобиль, а я не хочу сейчас у американцев ничего покупать. Даже если это уже и не у американцев, ну просто я ничего не хочу вот американское покупать. Меня вот в данный момент такое настроение, уже достаточно долго. И вот меня поэтому все время вот это останавливает. Я бы, наверное, когда-то из всех мотоциклов, если бы я выбирал, я бы выбрал, наверное, Harley Davidson, поскольку это такой вот, ну бренд, который, ну где его только нет тоже, как его только не рекламировали. Но сейчас бы я вот не стал брать Харли Дэвидсон, именно потому что американцы там обнаглели, оборзели, да и пошли бы вон. Тем более я посмотрел, там Харли Дэвидсон привлекает всякое ЛГБТ к рекламе своих мотоциклов. Там уже владельцы Харли Дэвидсон в Америке недовольны, говорят, что происходит вообще, кто ваша целевая аудитория. Вот-вот, мужики, задумайтесь, задумайтесь, там в Америке. А почему в центр на пикапе нельзя? Вон знакомый на том же Ram TRX каждый день в самом центре паркуется недалеко от нашего дома. Там есть специфика, Дмитрий. Она может быть машина как грузовик зарегистрирована или как легковой автомобиль. И из этого исходя, тебе либо можно в центр, либо нельзя. Вот, бывают их по категории Б проводят, бывают по категории С. Во всяком случае, раньше так было. Всегда попкорн беру с собой, пишет Шурик. Шурик, а зачем вы его едите? В чем прикол вы есть? Вот, ну, это же прямо... как же это называлось-то? Вот такое, знаете, вот от семечек. Жмых, это же жмых. Это же жмых. Зачем вы этот жмых едите? Вот в чем смысл? То есть, вот берут жмых, польют его сиропом, и вы его едите, потому что вот полито сиропом и сладкое. То есть, в принципе, можно взять камень, полить его сиропом, и вы будете грызть камень, сидеть. Ну, вот, в какой смысл вот этот жмых есть? Вот можете мне объяснить? Это филе кукурузы, пишет, улыбнись. Хочешь в минивэн, поставил телек, купил попкорн, едешь, смотришь, пишет Василий. Не люблю людей, которые едят в машине. Не люблю, не нравятся они мне. По нескольким причинам. Первое, вонь, второе, грязь. Пикап – бестолковая машина, кузов маленький для перевозки, в салоне не заночуешь, и проходимость слабая, так как зад легкий, пишет Ларек Марек. Ну, хочется что-то хомячить под фильмец, пишет Профьюзер. Я понимаю, что хочется что-то хомячить под фильмец, допустим, да? Ну, так возьмите там рядом пиццу, они же продают в торговых центрах, все, возьмите пиццу, сидите, ешьте пиццу, ну, хотя бы. Да, вонь будет тоже не слабая, но просто как можно есть этот жмых, я вот понять не могу. Ну, хотя бы себестоимость пиццы и та цена, по которой вам ее продают, ну, они как бы не такие вот, не так сильно различаются, как у попкорна. Плюс попкорн – это прям жмых. И зачем-то его надо есть. Вот серьезно, нет ни одного места в жизни, где бы вы шли, вот внезапно, и такие, что-то хочу поесть, что бы взять. Слушай, а где попкорн? Давай купим попкорн, поедим. Давай перекусим, давай возьмем попкорн. Никогда такого не бывает. Такое бывает только в кинотеатре. Ты зашел в кинотеатр, там вот этого попкорна много. О, давай возьмем попкорн. Тебе какой? Соленый? Сладкий? Да никакой! Я это ни при каких обстоятельствах нигде есть не буду, просто потому что Я почему-то, ну, по странному, опять вот какому-то мыслительному процессу, почему-то считаю, что в кинотеатре это нормально, это есть. Это не нормально, это вообще никому не нужно. Это дрянь какая-то. Вот прям дрянь какая-то. Попкорн, чистильщик кишечника, врач рекомендовал, пишет Элла. Как, зачем? Составная часть современных БУС, пишет Алекс Поляков. Алексей, вы социопат, пишет Михаил. Нет, я не социопат, Михаил. Я просто за здравый более-менее какой-то подход к вещам и попытку осмысления мира вокруг нас. Ну, знаете, чтобы по две жвачки обязательно, две подушечки надо жевать, как в рекламе, понимаете? Чтобы вот этого не было. Пытаюсь как-то понять. А вот какие-то модели поведения, они откуда вообще взялись? И самое главное, они объясняются хоть какой-то логикой? Хоть какое-то здравое зерно в этом есть или нет? Пенопласт от телевизора можно грызть, польза та же, пишет Александр. А? Думаю, взрослые люди берут его по памяти из детства, вернуться к тем ощущениям, пишет Владимир. А что, серьезно, был попкорн и в далеком детстве у взрослых людей? Или вы каких взрослых людей имеете в виду? Взрослых людей типа меня, там, 35 лет, вот это все. Таких взрослых людей? Или взрослых вы имеете в виду, там, из Советского Союза люди, вот, и в таком духе? И для них это детство, потому что я сомневаюсь, что у них это связано как-то. Зубную пасту нужно по всей щетке размазывать, пишет 506-й. Да, дети из 90-х, пишет Владимир. Правильно, дети из 90-х. Ну, значит, прав был тот слушатель, который говорит, это просто одна из бусинок тех самых бус, которые нам когда-то принесли. И вот обязательно поэтому надо сидеть с попкорном, потому что когда-то я увидел, что американцы сидят с попкорном в кинотеатре, и значит, и мне нужно жрать этот попкорн бесконечно. Мы даже не задумываемся, зачем мы едим этот жмых. Вот правда. И вот я, может быть, сейчас вдруг внезапно вас об этом спросил, и, может быть, внезапно, ну, кто-то сразу меня проклял, да, автоматически, кто-то такой, и правда, а зачем я это ем? Вот нет, ведь нет ни единого вообще никакого обоснования, почему я это ем в кинотеатре. Ведь я это нигде и никогда бы не стал есть ни при каких обстоятельствах. Просто, представляете, приходите вечером домой и такой жене говоришь, жена, есть что поесть? Она такая, конечно, дорогой, я приготовила нам попкорн. Приятного аппетита. Вот тебе еще начос. И вот тебе еще газировки стакан. Что это? Это вообще не еда. Это вообще что? Попкорн даже без соли или сиропа вообще никакой на вкус. Правильно я и говорю, то есть вы едите просто сладкий сироп или, или соль вы едите, и все. А так это, ну, натурально, ну, такое, как вот написал слушатель, пенопласт. Вот и ешь пенопласт, сидишь. А прикиньте, вы в 35 взрослые, пишет Влад. Да, это самое сложное к пониманию вещь, если честно, не совсем. Я думаю, а когда-то это сработает во мне или не сработает, что-то не срабатывает. Вот натурально тоже иногда задумываешься, и правильно, получается, что я взрослый. А вот котлетка с пюрешкой и салатом, вот это годнота, пишет 506-й. Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Курочку в фольге, яички разложить, пирожки с капустой, которые такие вонючие, кефиром запивать, пишет Василий. Слушайте, пирожки с капустой не хуже, чем попкорн точно. Ну, понятно, что с курочкой и яйцами в фольге вы не будете ходить по улице, наверное. Кто знает. Какие сейчас нынче тенденции. Да, но пирожок. А что пирожок? Реально, пирожок с картошкой в 100 тысяч раз понятнее и лучше, чем вот это. Что такое попкорн? Да я вам даже больше скажу. Вот подойти в соседний какой-то там... Как это у нас все, фудкорт теперь называется. Обжорный ряд, назовем его. Взять даже бургер. Он вообще абсолютно не полезный, да, бургер. И его есть сидеть, и то, мне кажется, полезнее, чем попкорн. Попкорн это прям, ну с чем бы сравнить? Ну, керамзит грызть какой-то. Ну, вот зачем? Есть обоснование? Вот есть, как, да? Это снэк. Снэк. Что такое снэк? Как чипсы. Как чипсы. Ну, даже чипсы это картошка. Понимаешь, а это что? Это вот что? Безвкусное. У картошки хотя бы есть вкус, а это вообще безвкусное. Снэк. То есть берете, да? Кайфуете. Не, серьезно спрашиваю. Я потому что, когда попадал с людьми, которые берут попкорн, у меня все время вот это вот начиналось. Я говорю, зачем вы это берете? Ну, объясните мне. Ну, просто, что это? Это же ничего. Типа, вы за ничего, еще там. Это маленький стаканчик ничего. 1000 рублей. Ты что, вообще, что ли? Как это 1000 рублей? Такой, это еще что? Это очень маленький стаканчик, ничего. Лучше возьмите большой стаканчик. Ничего, он стоит 1500. Очень выгодно. Ну, давайте нам большой.
Ведро, ничего. Взял ведро, ничего. Сидишь его ешь, думаешь, зачем я его взял? Зачем я его ем? Что это такое? Еще в зубах застрянет обязательно.
А хлеб тоже бестолковое набивание живота, пишет Алексей. Я с вами не согласен, Алексей. Смотря же, как говорится, какой хлеб. Кукуруза это, пишет Центнер. Ну так-то я знаю, что это кукуруза. Алексей, там Иран с Израилем войну мутит, доллар падает, крипта рухнула. Какой Дэдпул и попкорн? Что с фронтом? Что вообще происходит, пишет Петр. Петр, давайте я вас из стана людей, которые говорят «почалос», к нам верну. Смотрите, Петр, Иран с Израилем войну мутит постоянно. Доллар падал, ну и поднимался, не впервые. Крипта рухнула. Крипта вообще суперволатильная, она то взлетит, то рухнет. Уже 100 тысяч раз мы это своими глазами наблюдали. Какой Дэдпул? Какой Дэдпул? Действительно, Дэдпула. А какой попкорн? А попкорн, почему я его обсуждаю? Потому что вы тратите кровно заработанные деньги на ничего. Вас вообще не должно волновать, сколько стоит доллар и какой у него курс, и падает ли криптовалюта или поднимается, если вы готовы по 3000% наценки платить за ничего, за сироп на безвкусном нечто. Как это так? Вы вообще плевать хотели на деньги, получается, правильно? И тут вы мне говорите, давай про крипту. Зачем? Зачем? Ни одна крипта не даст... Ну, может быть, раньше, вот если бы вы ее купили совсем сильно раньше, она бы, может, вам и дала 3000%. А попкорн чувакам, которые его продают, дает постоянно эти 3000%, вы поняли? Крипта для лоха. А попкорн, вот оружие бизнес-богов. Задумайтесь над этим. Попкорн продают с такой наценкой, с которой ничего в мире практически вообще не продают. Есть еще одна фишка, называется сладкая вата. И в следующую получасовку, шучу, но вы поняли, 8.30 новости. А 8.35 в Москве, мне написали, что полчаса про попкорн? Ребята, простите, но я еще немножко, можно? Смотрите, читаю материал большой по ценообразованиям в кинотеатрах, за счет чего живут кинотеатры и так далее. Тут очень много разных цифр, вот, что на кинотеатрах именно на кино заработать невозможно. То есть кинотеатр себя не прокормит. И вот, значит, вывод. Все кинотеатры строят исключительно для продажи попкорна и продукции снэк-бара. Это основа их строительства. Никто и никогда в коммерческих целях не откроет кинотеатр для заработка на фильмах. Это невозможно. И экономически для бизнеса это чистое самоубийство. Значит, а дальше объяснение. Накрутка на попкорн в диапазоне 2500. 2500-2800%, но бывало и 3500%. То есть себестоимость сладкого попкорна в ведре это где-то 10-20 рублей, а его покупают за 300-500. Поняли фишку? Наркотики отстают от попкорна, понимаете? Это вот. Есть торговцы попкорном, они смотрят на торговцев наркотиками, как на известную субстанцию. На колу накрутка шла примерно 1500%. На колу. Ну, стаканчик вам налили колу просто. Из бутылочки, которую вы могли вот просто с собой принести и пить, если уж так вам сильно хочется колу пить. На пиво чуть поменьше. Вот и все. Вот и все. То есть, смотрите, какое дело. Это не попкорн вы покупаете, когда идете смотреть кино. Это вы смотрите кино, когда пошли покупать попкорн. Попкорн – основа всего кинобизнеса, кинопрокатного. Поняли? Нет вот этого жрача непонятного. Нет кино, все, ты не пойдешь и не посмотришь ничего. Лех, хорош прозябать на радио. Go в кинобизнес, пишет дети у бабушки. Ну, я теперь, по крайней мере, понимаю, почему фильмы такие дрянные. Всем плевать, какой фильм, всем главное попкорн продать. Я понимаю. Я бы тоже так раз сел бы, посчитал, сказал бы, о, а что мне этот прокат, зачем мне он нужен? Мне надо просто продать начос, попкорн, пивко там и все. Вы хоть понимаете, что вас кинули? Понимаете? Если долго смотреть на попкорн, то попкорн начнет смотреть на тебя, пишет профьюзер. Разоблачение кинопопкорновой мафии, пишет Дмитрий. Ну, представьте себе, представьте. А говорят, нет журналистов-расследователей. Все есть. А обожаем в семье попкорн. Алексей, не гоните на попкорн, пишет Василий. И добавляет, что я, мы, попкорн. Василий, вообще непонятно, зачем вы это делаете. Вот задумайтесь, задумайтесь. А вам какой попкорн нравится? Вот. Ладно, все, черт с ним, с попкорном. Правда, нам написал человек, он говорит, да, у вас серьезная тема, но есть менее серьезные темы, типа война там, Израиля и Ирана, которая вот-вот начнется, но никак не начинается. И вот-вот она начнется, и вот она вот-вот начнется вчера, еще позавчера она вот-вот-вот начиналась. И Трамп по этому поводу что-то сказал, и еще кто-то что-то там сказал. И вот сейчас вот, наверное, Иран ударит. А если Израиль будет точно знать, что Иран ударит, он может нанести превентивный удар. А может и не нанести превентивный удар. Но что же будет, и так далее. Слушайте, может быть, попытаться на эту ситуацию посмотреть не с точки зрения сегодняшнего дня, да, и как одного единственного. Вот. У меня иногда ощущение, что мы все живем одним днем, и мы хотим, чтобы в этот день уже сразу все и произошло. А на ситуацию посмотреть следующим образом. Вообще Израиль и Иран могут когда-то наладить отношения и жить нормально вместе друг с другом? Вот такой вопрос, как вам? Вообще, вот это возможно при каких-то обстоятельствах, когда, вот, например, Иран и Израиль, но они не будут хотеть друг друга убить. Есть какие-то варианты? Как это возможно и при каких обстоятельствах? А вариант из разряда, когда одно из этих государств перестанет существовать, не принимается, потому что это не то. Какие-то варианты есть или нет? Потому что если этих вариантов нет, они будут воевать не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра, не послезавтра-послепослезавтра. А мы можем все эти дни говорить вот сейчас. Сейчас. Во-во-во-во-во. Сейчас. Вот сейчас, кажется, будет атака. И может она и будет, а может ее и не будет, а может быть еще что-то. Да? Если единственный вариант этим странам жить друг с другом, наладить, так сказать, совместную жизнь, это уничтожение одной из этих стран, следующий вопрос возникает. А при каких обстоятельствах может так случиться, что одна из этих стран будет уничтожена? Чтобы другая сказала, фух, вот она уничтожена, и у меня все хорошо. Бывают такие обстоятельства или нет? Что для этого должно произойти? Если таких обстоятельств нет, то это будет бесконечная война. Всегда. Иногда будет немножечко больше, иногда будет немножечко меньше. Может быть, даже когда-то кто-то обменяется ядерными ударами. Ну и что дальше? Вот и все. Говорят, гречка как попкорн может быть, пишет Антон. Только ядерный удар, пишет Ники. Ядерный удар. Американцы били по Японии, ядерный удар наносили. И что? Ну и что? Почему мы все время рассказываем про ядерный удар с той точки зрения? Я не пытаюсь снизить накал в этом смысле и призвать кого-то применить ядерное оружие где-то. Нет, нет. Ну просто мы все время так про ядерное оружие говорим. Ох, ядерное оружие. А что вот чем ядерное оружие отличается от неядерного, если вот так вот откровенно? Ядерное оружие убивает людей. Неядерное оружие убивает людей. Задача оружия – убить людей. Мы боимся смерти от ядерного оружия с вами, а типа от неядерного не боимся или что? То есть, если нас будут резать ножом, мы будем говорить, фух, слава богу, хоть не бомбу бросили или как? Я не понимаю. Ну, просто вот такой вопрос, например. Мне кажется, интересно к рассуждению, правда? Ну вот. Или мы боимся заражения там, земли, мы боимся, что же, какую же мы землю оставим следующим поколениям? Вот такой вариант, правильно? Ну, если мы так сильно боимся оставить плохую землю следующим поколениям, тогда давайте послушаем действительно некоторых людей, которые говорят, ребята, а вы знаете, что мы мировой океан пластиком весь уже поголовно изгадили? Без всяких ядерных бомб, без всего, просто пластиком. Ну, например. И непонятно, что мы там оставим вообще, кому оставим. И вот эти разговоры про углеродный след сейчас начнутся. При ядерном ударе хуже остаться в живых, пишет Близ Шенли. Смотря где, вот смотрите, по Японии американцы били ядерным ударом, а в Советском Союзе в этом смысле все остались в живых. Ну, у нас была другая трагедия, мы только что прошли войну, да, вот, Советский Союз прошел войну. Но, тем не менее, те, кто были живы, они не пострадали от ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. И вы говорите, при ядерной войне вот, будет плохо тем, кто останется в живых. Смотря какой ядерной войне. Может быть, в Австралии все себя будут классно чувствовать вообще, если честно. Ну, а что, вот Австралия, где-то там сама по себе. Вот американцы убили русских, русские убили американцев. Ну, погибло там, не знаю, пару миллиардов человек. Остальные шесть осталось. Ну, не будет у них интернета, дальше что? Ну вот мы жили сами, мы жили. Вот мое даже поколение жило в мире, где интернет — это экзотика. А родители наши вообще жили в мире без интернета, и что? Ничего. Вот, рухнут банковские переводы туда-сюда. Ну, рухнут, и что? И что дальше, что они рухнут? И что? И что? И ничего. И ничего. Вот, поэтому, ну, не знаю, ну, тут, ну, я всегда привожу один и тот же пример. Вот Чернобыль, там 70-100 километров там от Киева. Вот там была вот эта страшная авария на Чернобыльской АЭС, и на этих землях невозможно жить. Ну, вот 70 километров от Киева. С точки зрения загрязнения природы, гораздо хуже любой бомбардировки ядерной. Вот натурально, все это прекрасно знают. Почему? Потому что вещество не срабатывает, не реагирует. Просто разбрасывает радиоактивное вот этот весь вещество в атмосферу и вокруг, все загрязняя. Когда мы говорим о ядерной бомбе, так скажем, там, да, термоядерной бомбе, вот, там все отрабатывает практически, и поэтому ядерное заражение минимальное. Там задача другая у этого оружия. Не ядерное заражение устроить, как это все любят показать, а взрывной волной, соответственно, и световой волной, да, вот, ну, огнем, так скажем, выжечь как можно больше пространства, вот и все. Ну, и там сопутствующее поражение всякими разными мелколетящими, мелкими, крупными, летящими предметами. Ну, то есть, там задача-то уничтожить живую силу все равно. Вот. Ну, даже и не силу, просто. Фактически, ядерное оружие, вот, стратегическое, это оружие геноцида. Это все понимают, на самом деле. И даже понимали, когда бомбардировку Хиросимы и Нагасаки делали, все понимали, что это оружие геноцида. Как бы. Это ни для кого не секрет, вообще-то, если честно. Именно так, пишет Ники. Ну, вот и все. Тогда что вот это вот постоянное пугание ядерной войной идет? Вот это вот ядерная война. Я понимаю, если речь пойдет о том, что кто-то решит бить по ядерным объектам. Ну, типа, я специально разнесу в клочья какую-нибудь атомную электростанцию. Ну, то есть мы берем какую-нибудь обычную ракету без ядерного чего-либо и бьем ей прям вот на пробитие по атомной электростанции. Чужой, например. И эта атомная электростанция, как Чернобыль, значит, вся взрывается, ломается, из нее все это разлетается, и нужно где-то взять там примерно 1 000 000 человек, которые будут ликвидировать последствия этой аварии. Непонятно, где их взять, и ни у кого их нет. Сейчас все говорят, что случись такая авария в современном мире, не было бы ни одной силы, ни одной страны в мире, которая смогла бы мобилизовать столько людей, чтобы эту аварию, значит, ее последствия ликвидировать. То есть Советский Союз очень много сил потратил на это и сделал невозможное, на самом деле. Что касается там ликвидации Чернобыльской аварии, я вот такую оценку слышал. То есть сейчас бы просто не смог никто, ни одна страна в мире. И даже там, ну, может, конечно, как бы преувеличивают это. Ну вот, настолько это сложная задача была. Все, соответственно, вот весь разговор. То есть когда на самом деле Украина обстреливает Запорожскую АЭС, это гораздо опаснее, чем если бы кто-то взял тактическое ядерное оружие и там, не знаю, где-нибудь в поле хряснул по какому-нибудь укрепрайону. Вот мы бы взяли по какому-нибудь укрепрайону там врага, дали бы просто и все. Не, без мирных жителей, без всего. Вот в поле у них же есть эти укрепы, они строят. Вот туда просто тактическим, так, 75 мегатонн там. Или, простите, килотонн, куда я мегатонн это? 75 килотонн. Бах там, ну да, ну, и все. Заражение местности несопоставимо было бы меньше, то есть вообще оно было бы стат погрешностью в сравнении с Чернобылем. Или с тем, что может произойти, если Украина продолжит атаковать Запорожскую АЭС и добьется такого результата, при котором атаки Запорожской АЭС приведут к тому, что ну, там будет, например, что-то наподобие Чернобыля. То есть вот эти атаки простыми артиллерийскими снарядами, когда они атаковали хранилище там и так далее, они опаснее, на самом деле, чем применение ядерного оружия, если задуматься. Ну, никого это не парит, все такие, вот, сейчас ядерная война начнется, ну, ага. Есть ядерное оружие разного калибра, пишет Антон. Ну, можно выразиться, что калибра, да, я понял. Мощности, да? Видели, что наша боксерша, которая ранее на чемпионате мира отправила в нокаут этого алжирца, вызвала его на бой. Молодец, пишет Василий. Не молодец, а умница. Молодец — это молодец. Не-не-не, радиоактивное заражение, лучевая болезнь — тоже поражающий фактор. Мы даже задачки решали, сколько матросов останется в строю через день, неделю, месяц после удара, пишет Грек через реку. Да, Грек через реку. Ну вот Хиросима и Нагасаки, собственно, и отличие их в чем? Значит, артиллерийского типа, пушечного, одна была бомба, и там было много материала радиоактивного, который, так скажем, не срабатывает и просто разлетается и заражает местность. И, соответственно, про лучевую болезнь, да, тоже отдельно можно говорить. А вторая имплазивного типа. Вот. Но поражающий фактор, вот, да, соответственно, вот те частицы, которые проходят в момент самого взрыва, да, есть такой момент. Есть такой момент. Ну, что поделать? Мы ходим на рентгены, МРТ делаем, дальше что? Все. В ядерном ударе основной страх в том, что он снимает все ограничения и очень вероятно запускает полноценный обмен ядерными ударами с тысячами взрывов и полным уничтожением пары другой континентов, пишет Василий. Йеллоустоун, там что-то вулкан может стереть с лица земли Соединенные Штаты Америки. И что теперь? Ну, вот, всякое может быть, знаете. Говорят, тектонические плиты движутся. И какие-то континенты разорвет со временем, а какие-то появятся, может быть, новые. Через несколько... пару сотен миллионов лет, допустим. И это прекрасно, пишет Ники. И это прекрасно. Счет в ядерной войне идет не в единицах, а в скоплениях техники и военнослужащих, пишет Смит. Может, уже бахнем по Йеллоустоуну, пишет 506. Мы не хотим заниматься геноцидом мирного населения Соединенных Штатов Америки. Мы не хотим это делать, поэтому нет, не бахнем. Нет, не бахнем, нет у нас такого желания. Так термин «ядерная война», в кавычках, в классическом понимании, это бомбежка стратегически важных объектов и центров принятия решений в столицах стран. Это основной страх, потому что это не где-то там укрепрайон в поле будет, пишет Дмитрий. Ну да, типа, по нам и прилетело. Мы сидим, тут кофе пьем, попкорн покупаем с наценкой в 3000%, и раз, и прилетело. Вот в чем страх. То есть страх-то он на самом деле тот же самый, умереть, правильно? Ну, страх он умереть просто. Что может враг дотянуться до нас там чем-то, да, и убить нас всех. Да, вот страх смерти на самом деле от любого оружия. А значит, если это страх смерти, он одинаковый. Хоть от какого оружия? Хоть от пули ты умрешь, хоть от ядерного удара ты умрешь, хоть от ножа ты умрешь. Страх-то одинаковый, потому что это страх смерти. Нет? Мне кажется, да. Был такой видос, Жириновский говорил, что ученые могут изменить гравитационное поле Земли, и вся страна будет под водой. Буш, вся твоя страна будет под водой, пишет Антон. Да, я понимаю, Антон. Как-то сегодня фатализмом попахивает из динамика в машине, пишет Василий. О, Василий, просто приоткройте форточку. А по поводу фатализма, нет никакого фатализма. Я вообще за любовь, за жизнь, за, за все хорошее и против всего плохого, если так можно выразиться, правда. И я считаю, что жизнь — это очень ценно. Поэтому там какого-то такого фатализма лютого во мне вы не найдете. Ну, просто очень много рекламы вокруг ядерной войны существует, разнообразной, в виде игр, в виде кинематографа, в виде литературы. И мне кажется, вот этот вид вооружений оброс столькими мифами, легендами и прочим, что мы уже боимся самого мифа об этом. Я не говорю, что этого оружия не существует, и оно не страшное. Это страшно, много людей погибает, ни в чем не повинных, представляете? Я же говорю, это оружие геноцида. Но, как бы базовый здесь страх-то, он один и тот же, хоть как от какого оружия. То есть, если кто-то когда-то попадал в ситуацию, когда он испытывал страх смерти, это вот он и есть. Это вот он и есть, и он одинаковый. Все.
Ну, а мы все так или иначе попадаем со временем в такие ситуации, да? Когда там страшно, вдруг начинаешь задумываться о чем-то таком, да? Ну, такое бывает. И дело не в фатализме. Дело вот в этой фразе, которую вы прекрасно знаете, да? Не моментально в море, а мементо море. Помни о смерти. В принципе, любой человек, который ценит жизнь и который, как бы, имеет голову на плечах, он должен понимать, что это основной вопрос, и о нем лучше помнить. Постоянно думать об этом, думать, рассуждать на эту тему. Люди религиозного сознания не могут не рассуждать на эту тему. Потому что это может произойти в любой момент, а ты плохо жил, там, не исповедовался, не причастился, не там, ну и так далее. С грехами ушел на тот свет. Вот. Просто у человека религиозного немножко другие страхи. Не сам страх смерти, да, а страх того, что ты умрешь, ну, во грехе, так скажем, и попадешь в ад, и там будешь вечно мучиться. Другой страх. Немножко. Ну, если это прям действительно верующий человек. Страх смерти – это паническая атака, называется. Вполне медицинский термин, пишет Влад. Не знаю, что-то как-то раньше не было ни у кого панических атак, а потом пошла мода на эти панические атаки. Мне тоже рассказали, что существуют панические атаки. В какой-то момент я подумал, а это у меня не панические атаки, случайно? А? Тревожные состояния, что там? Не-не-не! Это смотря какая вера, пишет Ники. Почему не-не? Всегда одна и та же. Какая, в какой вере ты не должен думать о смерти? В какой? В любой. По сути, смерть, вот здесь земная, это предтеча встречи с Господом. Все, любой человек верующий, он готовится к этой встрече. Его жизнь земная – это подготовка к, ну, к той самой встрече. Там. Понимаете? Ну, в загробном мире, в другом мире. А потом случилась паническая атака из-за того, что может случиться паническая атака, пишет Василий. Вот многие офигели, когда на том свете Одина встретят, пишет Алексей. А какая разница, как вы называете богов? Какая разница? У Господа много имен. Понимаете, о чем я? Панические атаки, это как в том анекдоте. Дорогая, оказывается, что мы считали оргазмом, на самом деле астма, пишет гном. Да-да, что-то типа того. А в США обули дом Тома Хэнкса, пишет Дело Техники. Очень сильно сочувствуем. Как американцы выдумали СДВГ, накачали детей риталином и выросло несколько поколений наркоманов. СДВГ – синдром дефицита. Что такое В и Г? Внимание, что ли? А что такое Г? Ну, кстати, посмотрим, что такое СГВ. Фу ты. Посмотрю, подождите. А, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ага, ага. Да-да-да-да-да, все чаще слышу я от всяких разных молодых мамочек, вот они где-то что-то рассуждают, все чаще слышу вот эти вот словосочетания. Я вообще обратил внимание на то, что люди любят искать у себя болезни. Как это, ипохондрики называется? Когда нет никаких уже болезней у тебя, совершенно ты здоровый человек, все у тебя хорошо, сидишь такой, ну как же так, у меня нет болезни? Может быть, у меня синдром чего-нибудь там, внимания, а может быть, у меня такое. И потом, когда какой-нибудь такой человек, как я вот сейчас, вот я выполняю эту роль, появляется, обязательно после этого появляются какие-то некие специалисты, которые якобы помогают всем справиться с какими-то дефицитами каких-то вниманий и такие... Вы обесцениваете те проблемы, которые есть у этих людей, не имея должного на то там... Ту-ту-ту-ту. Потом хлоп, выходит из Совета Федерации, люди говорят, слушайте, а давайте-ка все, кто у нас медицинскую практику ведет, они должны будут подтвердить тот факт, что они могут вести эту практику документами о том, что они что-то окончили. И тут, ну нет, ну мы даем советы по питанию просто так, мы не то чтобы специалисты. Вот недавно скандал-то был. Значит, как они там себя сами называют? Нутрициологи? Короче, какая-то толпа неизвестных, невнятных людей, которые решили, что они знают, что полезно, что не полезно, решила в определенный момент с умным видом на камеру и в YouTube выкладывая записывать, что там «картошка — это зло! Не прикасайся, умрешь!» там, вот это все в таком духе. Вот. объяснять, что ничего не надо есть, потому что ничего нельзя есть, все оно вот очень плохое, ничего нельзя есть. Как выясняется, все ходит по кругу. Их уже даже там выстебывать стали в этом смысле в интернете. Смысл не в этом, смысл в другом. Им сказали: так, давайте так, если даете медицинские советы, как питаться и так далее, подтвердите это документами. Ну нет, наши советы не носят обязательный характер. Ну, у вас морды такие серьезные, когда вы эти советы даете, а мамочки такие доверчивые. Вот у нас потом и появляется там параноеды или кто. Ну, помните, вон придурки затравили собственного ребенка, хотели его заставить питаться солнцем. Ну, дебилы. Понимаете, ну, головы нет. Ну, убили, убили ребенка. Дегенераты вот эти вот. Чё они там смотрели? Где они смотрели? Как они и чем вдохновлялись? Какие бреды они слушали? Какой бредящий идиот им там что рассказал по этому поводу? Не знаю, но факт остается фактом. Вот так произошло. Вот эти больные люди убили ребенка собственного. Ага, мясо гниет в желудке, в картошке нет никаких питательных веществ. Слышали, слышали, пишет Дмитрий Братус. Да. Все нутрициологи – это вышедший на пенсию эскорт, пишет Дарья Куртова. Есть такое ощущение, да. Еду и слушаю, красота, хочется взять попкорн, пишет Стас Лока. А что они едят вместо картошки? Попкорн, что ли, пишет 506-я. Да-да, нутрициологи – это страшные люди, непонятно, чем подкреплены их советы, пишет Настюха. Ничем не подкреплены. Они подкреплены тем, что в определенный момент у нас, ну, как у нас в мире вообще, появилось такое... движение, или как это вообще охарактеризовать? Это не движение. Такое вот появилось нечто, и это нечто решило изображать из себя экспертов в разных вопросах. Некоторые дают советы по семейным отношениям, некоторые дают советы по еде, некоторые еще почему-то дают советы по финансам. Вот по финансам мне больше всего всегда нравилось вот это вот. Ну, наши советы, это только советы. Мы ни в коем случае там... Это не индивидуальная там рекомендация какая-то. Угу. У людей деньги горят, они беднеют из-за этих придурков, которые им просто насыпают этих бредовых советов. Зарабатывая совершенно на других вещах. Ну, ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, август, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и 21 градус. О, Мадуро чухнул, чем дело пахнет, на Телеграм переходит, пишет Мельникова Елизавета. Да, конечно, ну так если через WhatsApp отслеживают перемещение глав там Хамас, да и вообще, мы уже давно говорили, конечно же, надо переходить на Телеграм. Какие Инстаграмы, какие WhatsAppы, вы чего? Уже давно понятно, что это все американская разведка. Вот напьете до чертиков, а утром сердце колотится, одышка в ушах, ерехонские трубы звенят, в глазах кровавые мальчики пляшут. Вызываете доктора, а вам говорят: паническая атака это. Вколю вам снотворное, поспите пару часиков, и все пройдет. Это покруче СДВ и Г будет, пишет Влад. Ну да, паническая атака, называющаяся белая, что там, горячка. А что и непонятно, это Зурабишвили. США ей четко дает понять, что она не справляется с задачами продажи национальных интересов Грузии. Это в новостях вы послушали. Зурабишвили, да, это же гражданка Франции, агент американский в Грузии, которая, воспользовавшись, ну, объективно, в свое время плохой ситуацией политической в Грузии, продажи национальных интересов этой страны, стала президентом этой страны. Вот. А потом она, наверное, думала, что она будет и дальше, да, торговать Грузией, а вот новое правительство решило идти другим путем, и Зурабишвили много и сильно по этому поводу возмущалась и пыталась ветировать решение, вот, там, премьера грузинского и так далее, и правящей партии. У нее ничего не получилось, американцы говорят, ну все, мы там сокращаем финансирование, и она давай кричать, а что это вы финансирование сокращаете? А то и сокращают, госпожа Зурабишвили, а вы поезжайте домой, вы что в Грузии забыли, вы же гражданка Франции, мы же прекрасно знаем, все вместе. Я как бы понимаю, что гражданину России вам, ну, вряд ли должен гражданин России вам указывать, где вам находиться, как бы, я, ну, я-то вот, например, дома, а вы что не дома, вы что в Грузии-то забыли, да еще и с должности президента, что самое интересное. Ну, а учитывая тот факт, что недавно вот мы видели, как происходил обмен между нами и американцами, и увидели, что некоторые наши так называемые доморощенные оппозиционеры, это на самом деле агенты зарубежных разведок, вот, я прихожу к выводу, что Зурабишвили прямо так и есть. Агент американский, внедренный в Грузию для проведения конкретных задач. Но, как бы, потерпевший неудачу, так же, как и те неудачники, которые сейчас отправились в Америку с нашей земли. Туда им и дорога, там, в Германию, в Америку, куда хотят, пускай едут. Здесь они точно не на своем месте, потому что работали на другие страны все это время. Так что вот так. Ну, с Саакашвили вообще вопросов никаких не может быть. Все так тоже прекрасно понимают, что это был ровно тот же самый агент Госдепа, Вашингтонского обкома. Туда же отправляется и Зеленский, туда же отправляется Санду, туда же отправляется Тихановская, туда же отправляется Гуайдо, и вот это вот все, вот это вся шатья-братья. Как говорят некоторые российские эксперты, соросята! Из одной пробирки соросята! Ну и с одной стороны, вроде смешно это уже звучит, да, как-то, ну, это уже интернет-мем, мне кажется, про соросят. Ну ведь это так оно и есть, вот, честно говоря, неправда, все из одной пробирки. Все учились в Йеле, все такие за народовластие, демократию, вот это вот все в таком духе, за свободу, за Америку до конца. Эта фраза в ее цитате «наказать Грузию». Да, можно, говорит, по-другому наказать Грузию, чего вы так ее наказываете? Сидит и придумывает, как наказать Грузию, президент Грузии. Ну, вообще, конечно, безумие, если честно. Они чисто штатовские, и скрывать даже уже и не пытаются, пишет Дмитрий Братус. Почему в Грузии иностранную агентку Зурабишвили еще не посадили, пишет Сергей. А у них не такой жесткий закон по иностранным агентам, как у американцев. У американцев бы посадили. Я вот недавно общался, например, с гражданка Америки, но она русская, вот, которая вынуждена была покинуть Соединенные Штаты Америки в силу того, что к ней стали приходить люди из ФБР. Что она делала? Она, ну, так сказать, в русской общине, так скажем, состояла. Ну, назовем это общиной. Ну, они праздники праздновали, там, 9 мая, еще что-то. И к ней стали приходить. И говорит, что вы иностранный агент, а вас финансирует там российское государство или нет. Никаких там объективных фактов о том, что российское государство финансирует, не было у них, у американцев. Но, тем не менее, они начали, так сказать, давить на человека. Она уехала, и сейчас на нее заведено в Америке дело, и ей грозит 35 лет тюрьмы. То есть у них закон об иноагентах вот такой, у американцев. 35 лет тюрьмы, вот, например. Так что у грузин далеко не такой, как у американцев, закон об иноагентах. И поэтому, собственно говоря, можно не париться. Вы скажете, да не, не такой у американцев закон об иноагентах. Не может быть таких жестких санкций, да, в связи с этим законом. Не такой жесткой ответственности по нему. Да, но у них там с копом все идет сразу. Там шьют тебе все, что угодно. Шпионаж там, вот это вот. В таком духе. И поэтому 35 лет, легко. А вот такая... Какая-то там Карамурза горячку стал пороть, говорит, санкции не должны быть направлены против народа России, так, глядишь, обратно вышлют, пишет Артем. А, да это, знаете, это они в Германию приехали, и у них, видать, первая пресс-конференция, еще их не проконтролировали достаточно, вот, и они там вещали про какие-то вещи из разряда, а надо уже как-то договариваться, дипломатия, там, ну ничего, потом по блогам разбрелись под своим. помойным, и там уже по методичке. Они не пяди земли русским не отдадим, вот это все. Ой, продажные шкуры гнусные, позорище. Ну и ладно, зато все теперь точно знают, кто они. Вот что хорошо, вот это вот, я думаю, очень хорошо. А представляете, в новостях в Грузии говорили бы, президент Грузии Саломе Зурабишвили признанная иноагентом, пишет Дмитрий. Ну да, такое может быть. Да, совсем лайтовый закон об агентах в США, можно спросить у Марии Бутиной. Да, Алекс Поляков, да. Ну, она же, наверное, не только гражданка Франции, но и Грузии тоже, пишет АК. АК, могу посмотреть. Зурабишвили. Я смотрел ее биографию, у нее биография вообще лютая. Сейчас смотрите, вот я вам начну читать, и вы все поймете. Так, родилась в семье грузинских политических иммигрантов Ливана Зурабишвили и Зинаб Кедия, наверное, да, или Кедия? Кедия, да, наверное, да. Которые после советизации Грузии в 1921 году покинули Грузию. Дед по отцу Иван Зурабишвили входил в правительство независимой Грузии в 18-21 годах. Правительство независимой Грузии – самостоятельное грузинское государство-республика, провозглашенное на основании акта о независимости Грузии. Ну, короче, сепаратисты. Прадед, отец матери отца Ника Николадзе, был основателем морского порта в Поти и инициатором строительства грузинской железной дороги. Достойно. Оба они были соратниками, писателями общественного деятеля отца грузинской нации Чевчевадзе. Это грузинский поэт, публицист, общественный деятель, националист и либерал, боровшийся за суверенитет Грузии. Поняли, да? Так, дальше что она? Родилась она в Париже 18 марта 1952 года, выросла в грузинской общине во Франции, поселившейся между Парижем и Левиль-сюр-Орш, после падения Грузинской демократической республики, после ее недолгого существования. Вот все эти три года, что она существовала, почти. Вот. Выросшая в известной мигрантской семье, имевшей тесные связи с правительством Грузии в изгнании, диаспора была ее единственным контактом, который она имела в детстве со страной. Однажды она заявила: до падения железного занавеса у нас не было никаких контактов с Грузией, ни писем, ни газет, ни визитов. Для нас это была мифическая страна, существовавшая только в книгах. В сентябре 1969 года, в возрасте 17 лет, при поступлении в Парижский институт политических наук, получила результаты, давшие возможность поступления на подготовительный учебный по год, по программе которого половина студентов поступают в университет. В мае 70-го года выбор темы выпускного экзамена «Революция и контрреволюция в Европе в период с 17-23 годов» обеспечил ей место в университете. В 70-м году вступила в международную секцию университета, что открывало путь к дипломатической службе, доступной лишь меньшинству из 4000 студентов университета. Училась у ряда известных французских профессоров, таких как Жан-Батист Дюразель и Луи Шевалье, и у ее двоюродной сестры Элен Каррер де Анкос, и юриста-международника Сюзанна Бастид. Причем последние две были единственными женщинами, преподававшими в институте. Зурабишвили сосредоточила свое исследование на советском мире, о котором она ничего не знала, потому что не имела даже контактов с ним, чтобы вы понимали, и закончила учебу в июле 1972 года. В рекомендательном письме генерального секретаря института Рене-Анри Гриара последняя писала ее как студентку, которая, несмотря на свою застенчивость, обладала исключительными качествами и предсказала ей большое будущее. В 1972-1973 годах она поступила в Колумбийский университет США, и где Збигнев Бжезинский, в то время директор трехсторонней комиссии, обучал ее советской политике и дипломатии холодной войны. В 1973 году Колумбийский университет в США заявила, что ее выбор карьеры дипломата был связан с надеждой на то, что однажды она поможет Грузии. Ну, то бишь, смысл в том, что ее Збигнев Бжезинский и все, что до этого было, затачивали на то, что они должны бороться с Советским Союзом, чем они и занимались. С 1974 года работала в системе МИД Франции, с 1974-1977 годах была третьим секретарем французского посольства в Италии, в 1977-1980 вторым секретарем постоянной миссии Франции в ООН, с 1980 по 1984 работала сотрудником Центра анализа и прогнозирования Центрального аппарата внешнеполитического ведомства, с 1984 по 1988 была первым секретарем посольства Франции в США, с 1989 по 1992 год занимала пост второго секретаря посольства в Чаде, в 1992 году была назначена первым секретарем постоянной миссии Франции в НАТО, в 1993 году заместителем французского постоянного представителя в Европейском Союзе. С 1996 года была техническим советником кабинета министра, а с 1997 года инспектором МИД Франции. С 1998 по 2001 работала в управлении МИДа по вопросам стратегии безопасности и разоружения. В 2001 году была назначена руководителем генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии. То есть, обратите внимание, после распада Советского Союза она не то чтобы рванула в Грузию, чтобы там что-то делать. Нет, она работала себе в НАТО, структурах там, в МИД и так далее. В 2003 году стал чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. Она посол, французский посол в Грузии. В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер в кавычках «революции РОС» Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии вместо Тедо Джапаридзе. То есть после переворота, который, значит, совершил Саакашвили, Саакашвили, мы можем тоже биографию почитать, будет весело. Вот. Он назначил ее министром иностранных дел. Все. Это решение Саакашвили обсудил с французским президентом Жаком Шираком, заявив после этого, что дипломата такого класса у Грузии никогда не было. Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службу. Ну, с детства мечтала. С детства. Не французскую, а грузинскую, конечно. Ну, ладно. Вы уже, наверное, все поняли. Да? Вот такой вот грузинский президент. Породистая, пишет Алекс. Ну, французы все-таки, да? Украинец назначил француженку главой МИДа Грузии, пишет Панк 13. Вот такое состояние внутренней политики Грузии. Что поделать? Было, во всяком случае. Короче, засланка, пишет Олег. Ну, короче, смотрите, вот есть бандеровцы украинские. А есть по типу того, что было в Грузии, тоже такое было. И в других тоже было, в разных местах. После распада Российской империи и до образования Советского Союза, ну, примерно. Вот было вот этот вот момент, когда сепаратизм, так сказать, поднял голову. И вот были люди, которые вот очень сильно фанатели по этому сепаратизму и национализму. И мне так очень понравилось. Известная фигура – националист и либерал. Обожаю. Классное сочетание. Очень современное, я вам так скажу. Националист и либерал. Либерал-националист. Ну-ну. Так я и не понял по поводу гражданства, пишет Игорь. Ну, все еще пока я не вижу, чтобы она где-то получала какое-то гражданство. Можем, конечно, дальше читать, но я, честно говоря, устал. А вот. Читать это. Родина, Бельгия. 7 марта 2023 года Зурабишвили, выступая на фоне статуи свободы в Нью-Йорке, поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, продвигаемой правящей партией, которая, по ее мнению, противник закона, написана под диктовку Москвы. Ну-ну-ну-ну. Да. В мае Зурабишвили назвала решение властей России об отмене действия визового режима для граждан Грузии и снятии запрета на прямые перелеты в страну провокацией на фоне вторжения на Украину. То есть мы отменяем визовый режим. Я это, кстати, помню. Я помню ее обращение на фоне Статуи Свободы. Да. Да. Выступает за евроинтеграцию Грузии и вступление страны в НАТО. Ой, права ЛГБТ плюс К вот это интересует. На фоне разногласий вокруг гей-парада в Тбилиси в 2019 году Зурабишвили заявила: «Я президент каждого, независимо от сексуальной ориентации и религиозной принадлежности, ни один человек не должен подвергаться дискриминации». Ага, понятно. Осудила гомофобный протест ультраправых групп перед офисом делегации ЕС в Тбилиси в июне 2022 года. Ага. Первый муж Николос Горджистане, родившийся в Иране, сын грузина и украинки, в настоящее время проживает в США. Его отец, Евсей Дзуку Гугушвили, уехал из Грузии на заработки в Персию в 1913 году. Ну, давно это было. При получении иранского гражданства у него потребовали сменить фамилию. Горджистане на языке фарси означает «по происхождению грузин». Зурабишвили второй раз вышла замуж за грузинского диссидента и журналиста Жанри Кашия, получившего политическое убежище во Франции, впоследствии продолжавшего карьеру журналиста в независимой Грузии. Это тоже, вот я люблю эти материалы, независимой Грузии. Детей от второго брака нет. Понятно. Ну, если сын украинки, значит, украинец, дело раскрыто, пишет 506-й. В НАТО хотела вступить против Ирана, наверное, пишет Алекс Поляков. Почему ее сами грузины не посадили у себя в Грузии, пишет Диади. Сложные у них процессы там происходят. Страна относительно небольшая, НКО разнообразных, американских и не только, выше крыши. Вот. Ну, фактически я характеризуюсь... то состояние, в котором находится Грузия, как вот состояние оккупации. Попытка деоккупировать самих себя вот, осуществляется сейчас путем введения вот законов, которые они, собственно, и вводят там, вот против иноагентов этих самых. Потому эти иноагенты так и недовольны, как вы понимаете. Потому что надо сказать, что они иноагенты. Ну, вот. Как же это терпит свободолюбивый грузинский народ, пишет Лис Хитрый. Ну, как понимаете, как везде... Вот как на Украине свободолюбивый украинский народ терпит то, что с ним делают. А лапшу на уши им навешали в свое время. Некоторые на этой лапше хорошо заработали, некоторые просто не сообразили. А как свободолюбивый наш народ вот, получил то, что получил там в 90-х? Ну, вот так вот. Вот так вот. Технология это называется. Технология. Технология отработанная. Збигнев Бжезинский, не последнее имя в этих технологиях, а у него напрямую училась Зурабишвили, между прочим, обратите внимание. Вообще, всем рекомендую для интереса изучать биографии всяких разных постсоветских политиков, особенно вот в странах, бывших советских республиках. Ну, я имею в виду не РСФСР, не Россию, а вот, так скажем, по пограничью нашему смотреть. А кто же эти люди? Где же они учились? И чему их учили? И какие у них идеи? Так что американцы хорошо поработали в свое время. Над, мало того, распадом Советского Союза. У них была подготовлена масса абсолютно такая вот людей. Хорошо образованных и так далее. То есть нельзя сказать, что они глупые или что-то подобное. Нет, они хорошо образованные. Вот таких агентов, условно говоря, у них была подготовлена на случай, если Советский Союз падет. Советский Союз пал, он разрушился, его не стало. И эти агенты были внедрены. Внедрены вот в те самые постсоветские государства. И мы видели, как эти постсоветские государства там на начало 90-х годов были абсолютно дружественные по отношению к нам и стали невероятно враждебными многие из них уже там через 10 лет. А уж если говорить о сегодняшнем времени, ну вы видели, какие вещи происходят разные там в некоторых республиках. Как потопаешь, так и полопаешь, пишет Александр. Да, чего не отнять у американских политиков в тех годов, да, так скажем, холодной войны, стратегическое мышление у них было, вот, они работали над тем, чтобы победить Советский Союз, и они достигли определенного успеха, разрушив Советский Союз, вот. Но они, конечно, не ожидали некого ренессанса там с нашей стороны, не советской идеи, да, там, не социализма и еще чего-то, а вообще в смысле появления на месте вот раздробленного Советского Союза государства, которое способно, иметь голос, да. И я имею в виду нынешнюю нашу, конечно же, Россию. Были дружественными, чтобы внедриться в наше правительство, и им отчасти это удалось, пишет Дмитрий. Да, изучать можно и биографии тех, кто у нас попадал в правительство там в начале 90-х, тоже интересно, там всякое можно выяснить для себя. Что же дорого для этих людей, соросят? Деньги, а раз моральных и патриотических нет принципов, пишет Настюха. Ну, смотрите, патриотических нет, а глобальные, они глобалисты. им, может быть, плевать на вот те вещи, которые ценны для патриотов, для людей, которые мыслят там, национальными интересами. Они могут этому не придавать никакого значения. Деньги, статус, да все остальное, власть. Они же получили власть. То есть представить себе, что вот эта вся когорта людей, да, она бы пришла ко власти во времена, когда советы были в силе, ну, это невозможно. То есть это очевиднейшие там разнообразные враги, которых там готовили. Вот. То есть сидел там Збигнев Бжезинский и помимо Саломи Зурабишвили готовил еще и других людей и объяснял им, как надо с Советским Союзом бороться, собственно. Вот. И это было на случай, когда и если произойдет. Ну, произошло и поехало. Украинская политика такая. Вот имеется в виду вот украинский, вот этот вот элита политическая. Она наполнилась этими людьми после распада Советского Союза. И поэтому вот удивительно, смотришь какое-нибудь интервью 92-го года, там украинцы ходят. Ну, мы же братья, ну, подумаешь, Советского Союза нет. Ну, и что? Ну, и что? Ничего страшного. Зато мы вот, ну, будем жить там в СНГ. Все будет классно, все будет хорошо. Мы там не видим никаких проблем. Нам просто, нам, ну, не надо вот там коммунизма, мы не хотим, да и все. Ну, думаешь, ну и да, действительно, наверное, эти люди и верили в то, что все будет очень хорошо. Они же, наверное, не обладали такой прозорливостью, чтобы понять, что их будут использовать в массе своей. Вот. Мы не обладали этой прозорливостью, будем говорить откровенно. Ну, что, вот так, так вот получилось. Наверное, все-таки Советский Союз при всех его минусах в итоге пытался воспитать людей, да, народ честный. Честный и, ну, такой, так сказать, без обмана. Ну, честный в целом. Хотя в отрыве от там, Бога, да, в отрыве от религии, ну, вот пытался воспитать, наверное, такой честный новый советский народ. И этот советский народ, он, находясь в некотором таком, может быть, даже, да, информационном вакууме, вот, он был, наверное, не готов к тем диким абсолютно, вот тем джунглям, в которые весь этот советский народ попал после распада Советского Союза. Вот. А там... по ту сторону, они готовились. И они всегда жили в том мире, в котором мы сейчас все живем. И они знали его правила или отсутствие он их. И они, исходя из этих соображений, и действовали. Вот. А так вот некоторые обвиняют советских людей в наивности. А мне так, знаете, в одном разговоре с одним моим хорошим знакомым, мне понравилось, как он это сформулировал. Я говорю, ну вот обвиняют людей советских в наивности, наивные там, купились на какие-то вещи, он говорит, да не наивные, а чистые, чистые, чистые люди, понимаешь, лучше они были, вот, я так подумал, а может и правда, ну, конечно, понятно, что были всякие хитрые, которые из комсомольцев стали вдруг олигархами потом, да, ну, это тоже понятно, всегда такое бывает. Ну, в основной массе, видимо, действительно хотели сделать вот таких вот, народ, который был бы светлее, лучше, чем... когда-либо. 9.30 новости. День 35 в Москве. Водители предложили на время лишать прав за отсутствие флага на регистрационном знаке автомобиля. Инициатива принадлежит депутату ЗАГС Собрания Петербурга Павлу Крупнику. Ну, может быть, Крупнику, я, правда, не знаю ударения. Он направил обращение главе госавтоинспекции Михаилу Черникову. Установку госномеров без триколора Крупник назвал странной модой, вызовом обществу и неуважением к государственной символике. Все интересно с точки зрения предложения депутата ЗАГС Собрания, но вот я депутату ЗАГС Собрания Павлу Крупнику и всем остальным депутатам хочу обратиться. Вот считайте это официальным обращением. Как вы можете наказывать людей, если они убирают с госномеров триколор, если по закону можно ездить без триколора на госномерах? Где у нас закон, а он должен быть, его надо сделать, у нас должно быть в законе четко прописано, как выглядят номера, ну вот регистрационные, да? То есть у нас по закону можно без флага их делать. Люди, которые так делают, по каким-то причинам делают. Кто-то может каким-то, я не знаю, протест так проявлять, кто-то по эстетическим соображениям, это не важно. Хотя это важно, но мы сейчас не об этом. Как так это у нас по закону можно без триколора сделать? Ну, знаки ну, не знаки, а эти номера. Вот что странно. Может быть, с этого начать, я просто к этому. Может быть, по закону определить, что обязательно вот, вот так должен выглядеть знак. И там должен быть триколор. Обязательно. Все. Но у нас закон нынешний говорит, что не обязательно. Ну, если у нас по закону нынешнему не обязательно, то как можно карать и что-то предлагать из разряда? А давайте-ка мы их на время будем лишать прав. Да давайте на время, давайте навсегда их лишать. Ну, должна быть норма. А у нас норма такая, что типа можно без флага на номерах. Вот наша норма. Так давайте, может быть, мы ее законодательно изменим. У нас же есть возможность это сделать, правда? А после этого уже, когда мы это законодательно изменим, всем скажем, ребята, смотрите, вот раньше у нас была дырка в законе, можно было без флажка номера делать. Мы эту брешь убрали. А вам там такое-то время для замены, если вдруг у вас без, без флага, да, госномера, вам такое-то время их заменить. Тем более, вот когда я последний раз номера получал, а не как получаешь их, тебе дают СТС-ку, и ты просто идешь в любую контору, которая делает госномера, ну, они как-то по аутсорсинг это называется, они просто и делают номера. То есть можно вот сейчас пойти и сделать себе еще госномера. Вот, например, у меня они там сломаются как-то или там сотрутся, я могу пойти в эту контору, СТС-ку дать, мне сделают номера, я просто старые сниму и новые вот эти же, этот же номер повешу. Ну, я имею в виду, цифры будут и буквы все те же самые, но просто вот ну, новый номер будет, красивый. Допустим, если у меня вот такая эстетика, вот мне вот хочется, чтобы он не поцарапанный там был этот номер, если он там запескоструился. А? Тупость полнейшая убрать флаг с номера, пишет Игорь. Допустим, Игорь, но в законе почему это разрешается? Как у нас такой закон, который разрешает без флага, чтобы был номер? Ну, неужели нельзя в законе прописать четко, как выглядит номерной знак? Пропишите четко, и все, и тогда вопросы все отпадут. Допустим, есть там автомобили военные и так далее, на них там тоже флажка нет, там у Росгвардии нет флажка. Такой вот вариант. Ну, мне, да, кстати, фотографии сбрасывает вот Давид, например. Да, допустим, там, кроме автомобилей, там, принадлежащих там, таким-то структурам, там может быть без флага. По какой-то причине, не знаю, может быть. Там есть какая-то особая техническая причина, почему не надо там флаг. Все. Пожалуйста. В чем проблема-то? Закон. Как бы закона в этом смысле нет нормального, как я понимаю. Но при этом есть инициатива от депутатов, там, петербургских, да, которые говорят, а давайте-ка наказывать. Давайте. Но надо, чтобы закон-то был. Как, если его нет, ты будешь наказывать? На основании чего? Ты приходишь к человеку и говоришь, ах ты, все, мы наказываем тебя. Он говорит, подождите, вот же закон. Вы что, кто писал законы? Это какие-то враги государства писали законы или что? Ну, правда, он так и скажет. Ну, правда, он скажет, это враги государства писали законы. Почему они разрешают без флага делать номера? Это враги государства? У нас же в Госдуме враги государства засели, что ли? И что мы ему ответим, этому человеку? Нет, это ты враг государства, вот, мы так проверили тебя, вот, не запрещено, это не значит, что разрешено. Ну, это чепуха все, это какой-то детский сад. Надо, чтобы было четко. Номер выглядит так, бах, все, и никак иначе. И нельзя там что-то убирать, менять местами, нельзя, все, вот номер выглядит так. Будь добр, привести номера в соответствие. Все. И все вот эти вот вещи, как мне видится, сопутствующие там, да, разные размышления, там, депутатов, журналистов, они просто будут не нужны. Потому что будет четко один понятный закон, один понятный вид ну, вот, государственных знаков вот этих вот номерных, и все. А все, кто делает не так, они уже нарушители закона. И к ним уже подходим и говорим, а ты что, ну, закон нарушаешь, что ли? Ты что, закон нарушаешь? Ай да биться с тобой тогда. Вот так вот, все. Есть ГОСТ на номер, зачем что-то в законе тулить, пишет Алекс. Ну, если, ну, меняйте ГОСТ, значит, ну, потому что нельзя предъявить человеку претензию, допустим, говоришь, ах ты, не патриот. Он говорит, да не, я вообще по кайфу, просто мне, знаешь, мне нравится, знаешь, эстетика, что вот просто черно-белый номер, нет никакого дополнительного цвета, мне нравится эстетика. Нет, ты предатель. Да не, я тебе говорю, мне просто нравится такой, прям вот, черно-белый номер.
и все. И весь разговор на этом. Ему, у человека есть выбор. И он может по разным соображениям этот выбор как бы использовать. Не должно быть такого. Должна быть конкретика. Потому что если это разрешено, то почему вы это как бы изображаете, что за это надо карать? Запретите сначала. Хотя бы. Там РУС написано на всех номерах, и этого достаточно, пишет Гриб. Я не знаю, достаточно этого, недостаточно, Гриб. Дело не в этом. Дело в том, что у нас есть закон, по которому непонятно, что, ну, как бы, получается, что можно так, а можно сяк. Нет единого стандарта. Он какой-то нестандарт в этом смысле. Дайте нам стандарт. Уважаемые законодатели, уважаемые все, кто занимается регулированием этой сферы, дайте нам стандарт. Как должен, обязан выглядеть номер. Все. По-другому никак. Ну как по-другому? По-другому можем дальше ходить там, обращаться к главе МВД, еще куда-то, кому-то звонить, там говорить, а давайте этих наказывать. Давайте, давайте. На основании чего? Закона. В законе четко прописать. Вот стандарт. Отступил от стандарта, значит нарушил закон. А не просто вот по моим соображениям это что-то. Худший вид законов, из которых непонятно, что надо делать, пишет 506-й. Можно так, можно сяк, но за счет будем штрафовать, пишет Панк 13-й. Похоже, Нигерия готова вернуться в родную гавань, пишет Джекпот. Да, там прямо люди с флагами российскими ходят, я опубликовал у себя там видео в интернете, увидел, вот решил поделиться. В Нигерии очень красиво, не путать с Нигером. Ну, или Нигером, кто как говорит. Вот, а Нигерия соседняя страна, но это другая страна. А, депутат точно на своем месте путает причинно-следственную связь, пишет Дмитрий. Я не ставлю целью напасть на какого-то депутата Заксобрания Санкт-Петербурга и его инициативу. У меня нет в этом цели. У меня в этом вопросе, а я знаю, что этот вопрос так или иначе всплывает постоянно, есть одно желание, оно вот появилось само по себе. Навести порядок. Ну, так хочется, чтобы уже вот мы от этого вопроса ушли и никогда к нему не возвращались. Я считаю, что навести порядок в этом вопросе можно только одним методом. Введением четкого, понятного стандарта. И как только он будет введен, тогда уже можно всем остальным говорить, что ваши там номера не соответствуют стандартам. Там 3 месяца на замену, не знаю, неделя на замену. Сколько хочешь на замену, там сами можно тоже выбрать. Все. Все, ребята, мы вот решили, мы всем вот посовещались, у нас есть специальные люди, которые там совещались по этому поводу, и мы вот решили, что вот оно вот должно вот так выглядеть. И все. Тогда да. А иначе как? На всех, в кавычках, цветных номерах нет флага, желтый, красный, синий, черный. Флаг присутствует только на белых, пишет Алекс. Нужно просто запретить выпуск номеров сторонними организациями. Имущество государства должно выпускать только государство. Номера не принадлежат физлицам, пишет Дмитрий. Дмитрий, если сегодня отдано на, значит, вот это производство, именно, ну, тут производство самого номерного знака компаниям там каким-то посторонним, да, негосударственным, но им дать стандарт и сказать, ребята, по стандарту вы обязаны производить вот так, с флажком. Если флага нет, то вы нарушаете закон. Такой-то штраф. Понятно? Никто из этих компаний, никто, ни одна, не будет выпускать без флажка. Закон должен быть четкий, четкий. Правила должны быть четко определены. Когда они определены нечетко, начинается разночтение. И все. Надо сделать, чтобы было четко и понятно. И одинаково для всех. Все очень просто. Элементарная вещь. Ползу по МКАД, пару номеров уже увидел без флага, пишет Лис Хитрый. Вот и все. А почему? Потому что вот закон такой. Вот он вот так вот и сяк. Вот такая норма у нас. Она как бы норма, но она не очень норма. Хочешь так, хочешь сяк. И вот, вот там отдельно возмущающиеся депутаты по этому поводу. Если запретить изготовление, то добро пожаловать в 2000-е с воровством номеров, пишет Эндрю. Нет, сама система изготовления номеров, которая сейчас есть, мне нравится. У меня есть СТС, мне выдают, да, вот, ну, как бы в СТС прописан номер моего автомобиля. А изготовление, вот оно, ну, ты пошел просто, да, я говорю, ну, номер может просто отвалиться. Вот ты поехал в лес, он у тебя отвалился. ну, потерял номер. Такое может быть тоже. Это плохо. Но такое может случиться. В лес поехал от машины, там ветка какая-то снесла этот номер, еще что-то произошло. Сломался он, погнулся, кто-то его тебе поцарапал. Своровали в конечном счете. Чтобы потом за ними не бегать, не искать, и не было вот это, алло, ваши номера могут оказаться вот в этой урне, но вам нужно перечислить нам деньги. Мы же были в этих ситуациях, вы правильно говорите. Все. Вопросов по тому, как номера делают и какова сейчас эта система, у меня лично нет. Нормально все. Стандарт визуальный должен быть у номера. Один. Он должен быть стандарт, а не, ну, тип стандарт. Как будто бы, ну, более-менее стандарт. Плюс-минус так, плюс-минус так. Честно говоря, мне даже не нравится, вот, когда какие-то, вот, знаете, бывают жирные цифры рисуют, очень такие жирные, прям, ну, видно, что сам шрифт отличается. Нет, один шрифт, одна жирность этого шрифта, вот, конкретно должен быть флаг, конкретно должна быть подпись, там, РУС, регион. Оно вот должно быть вот так. Кто-то линии какие-то вот эти черные убирает, кто-то их добавляет. Ну, какая-то вот непонятная вещь, если честно. Почему? Ну, потому что вот такие стандарты, они не стандарты вовсе. Введите четкий стандарт, пожалуйста. И дело не в том, что мы там бунтуем и говорим, нет, мы не будем наносить флаг. Нет, 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 просто должен быть стандарт. Чтобы потом с тех людей, которые этот стандарт нарушают, можно было, ну, какой-то спрос был. А и так получается, что как ты, на основании чего ты будешь этот спрос вести? Нет оснований. Меня пугает, что почти кто угодно может за 5000 рублей по звонку изготовить дубликат моих номеров и сделать что-то на их, на них правное, ну, противоправное. Я предлагаю только в ГИБДД их делать, я предлагаю контролировать на госуровне их выпуск. Дмитрий. Дело в том, что по звонку, по логике, не может никто сделать дубликат ваших номеров, потому что это уже нарушение закона, потому что если вы не даете на изготовление номеров, вот так вот не приносите СТС, вот так вот не показываете СТС, вот даете изготовителю номеров СТС, то вам никакие номера сделать не могут. Если кто-то и где-то изготовил номера на какой-то, дублирующие номера на какой-то другой автомобиль без СТС, эта контора должна присесть в полном составе. Все, кто за это ответственен. Все очень просто. А так, то, о чем вы говорите, так, ну, хорошо, вам в ГИБДД выдали номера, и какой-то человек на специальном станке мошенническим образом также сделал дубликат ваших номеров. Просто мимо вашей машины прошел, записал номер и сделал дубликат номеров. Может, даже мимо вашей машины не проходил. Вы не избавитесь от мошенничества тогда в том предложении, которое вы делаете. Делал дубликат, представлял СТС, расписывался в двух местах, пишет Эндрю. Я тоже так делал. Вот. Ну, только это был не дубликат, я получал водительское, просто номера на автомобиль. А как узнать, какая контора изготовила без СТС? А это пускай узнают наши правоохранительные органы. Вдруг вам стал приходить штраф на автомобиль какой-то, а вы там не были. Обращайтесь в органы, говорите так и так, вот. Разбирайтесь. Пусть разбираются, пусть работают. Если не работают в полиции, есть прокуратура, где можно сказать, а полиция игнорирует. Ну, скорее всего, будет работать сама полиция. Вот и все. А как узнать, как... в МФЦ пускай изготавливают, пишет Алексей. Ну, в МФЦ пускай изготавливают. Разница-то небольшая. Процесс производства ГНЗ в Обязалово происходит под видеофиксацию, пишет Лис Хитрый. Чтобы вы знали. Под видеофиксацию. То есть, если где-то кто-то подделывает номера, это сразу жестко уголовное преступление. Это жестко, сразу 100% уголовное преступление. Вот. Бывает, что получаются дубликаты авто в целом, надо заявлять в полицию. Да, пишет 506. Так я и говорю. Сразу заявление. Это не я, это не моя машина, это какая-то подделка, разбирайтесь. Все. А как еще? Больше никак. Да соль в том, что я пару лет назад в пути потерял номер, и мне также их и изготовили по фотографии СТС. Оригинал при получении не просили, пишет Дмитрий. Это нарушение, Дмитрий. Как бы я понимаю, что вам это было полезное нарушение, и вы с удовольствием, значит, получили этот номер, но это нарушение серьезное, и этих людей могли привлечь к ответственности. Вот. По звонку и так можно сделать любые номера, хоть американские, пишет 506. Ну, так-то да. Бывает, что получается... Да. Так, это уже проходилось, продублировалось сообщение. В общем, когда ты что-то от кого-то требуешь, и тем более ты требуешь соблюдения определенного стандарта, неплохо было бы, чтобы этот стандарт был. Это касается вообще всех тем. Ну, и еще, как бы, это касается и водительских, вот, ну, регистрационных знаков автомобильных. Нет стандарта, ничего ты не потребуешь. И можно придумывать там хоть вплоть до смерти. Давайте смертную казнь ведем, если там неправильный знак. Давайте, пока у нас нет стандарта, мы вообще ничего не будем предлагать, кроме того, чтобы сделать этот стандарт, его создать. Пожалуйста, давайте его создадим. Все вместе, пожалуйста, посовещаемся. Хоть референдум по этому поводу, пожалуйста. Не вопрос, вот откровенно скажу. Борт, пишет Ром, скучно ему. Ой. А есть у этих контор онлайн-сервис, который передает данные об изготовлении номерах в ГИБДД, пишет Рогинский? Не могу знать, может быть, кто-то подскажет. Я бы с удовольствием предъявил, первый раз заказывал, ничего, никто и не спрашивал, пишет Дмитрий. Так, ну как бы на Wildberries можно купить номер, пишет Алекс Шу. Да, ну посмотрим, что будет, когда вы его повесите на автомобиль. А вот в Китае, наверное, расстреливают, пишет 506. Ну да. Наверное. Как всегда, любой разговор, где все понятно, становится очень непонятным после того, как люди начинают зачем-то говорить на другую тему в том вопросе, который очевиден. Вы же все согласны уже? Все. Я же могу просто немножечко вот, так сказать, двигаться дальше. Не то. Опять не то нажал. Вот теперь то. Ну да, о, хорошо, прозвучало это все. Что у нас из нового? TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch, Telegram за полгода оштрафовали на 12,5 миллионов рублей, Роскомнадзор говорит. Ой, 12,5 миллионов рублей. Миллионов реально, это же не миллиардов, миллионов. Ну это копейки, это для них ничто, это для них не штрафы. Они по этому поводу вообще... Ну что, 12 миллионов рублей? Серьезно, что ли? Нет, такие штрафы для глобальных компаний, зарабатывающих очень большие деньги, там миллиарды долларов, это не штрафы, это я не знаю, это так. Мы изображаем, что мы их наказали. Вот. А они изображают, что они очень сильно поражены тем, что мы их наказали, и будут судиться с нами, там еще что-то подобное. С них нечего взять, пишет Дмитрий. Это как 250 за превышение для них. Не, 506, 250 это еще деньги-то. А это что-то вообще ничего. Ну, это вообще ничего. Оштрафовали. А, ну ладно. У нас есть юристы, да, пусть хотя бы работают. Пускай вот судятся там. Вот, с этим российским государством пусть судятся, вот, и потому что все равно же им надо что-то делать, нашим юристам. А, ну да. Ну, хоть юристы заработают, пишет 506. Ну да, если думать о семьях, если думать о том, что надо кого-то кормить, то да, конечно. Это бюджет канцтоваров для офиса, пишет Помбон. Куда вам насыпать? Сколько там? Получите, пишет Лис Хитрый. Может, опечатка? Может, миллиарды, пишет Илхом? Ну, не знаю, пишут миллионы. Посмотрим, может, и правда опечатка. Давайте попробую на других ресурсах поискать. Сейчас посмотрим. Так, Максим Галкин на проверку информации о том, что Алла Пугачева планирует сольный концерт в России до конца года. Ой... Интересно другое, да, не то, что даже она планирует, да, это ладно, допустим, это искажение сознания. А кто туда собирается, ну, вот там чисто даже гипотетически идти, кто эти люди? Кто туда вот пошел бы, зачем, самое главное? Так, ну, нет, я пока не вижу там, чтобы особо концентрировались на этой новости. Иран ведет подготовку к атаке по Израилю и может нанести удар в ближайшее время, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вот эти бесполезные новости, прям ближайшее время, а сейчас, сейчас, уже почти. Ну вот мы с этого начинали. Понятно, что Иран в определенный момент пообещал, что он ответит Израилю, и теперь все издания мировые изображают, что у них есть инсайт. И вот-вот! И кто последний будет перед тем, как будет нанесен удар, будет потом говорить, ну вот наши источники были самыми точными. Угадайку все играют. Только разницы нет никакой. А кто, интересно, Галкину вопрос задавал? Интересно даже стало, пишет Дмитрий. О, Дмитрий, правда, я почему-то это проигнорировал. Сейчас, сейчас узнаем. Или не узнаем уже, может, уже улетело куда-то это все. Ой. Где-то это было. Где? Тут ты. Сейчас, секунду. Ну, правда, интересно стало. О таких планах телеграм-канал Мэш отмечал, что заодно она попытается... Галкин... Не знаю, кому опроверг, не знаю. А вот то, что Пугачёву концерт даст, Мэш писал. Я бы пошел на концерт, люблю вот это, а я сяду в кабриолет и угонщица, пишет Помбон. Это очень тонкая шутка, Помбон, это очень тонкая шутка. Вход на сольный концерт Пугачёвой будет только по пригласительным, и попробуй только не приди, пишет Аркан. Да, почему, говорит, Москва нет на Рутюбе? Почему, говорит, Москва нет на Рутюбе? Мы не знаем, я не знаю. И что они такие заплатили эти жалкие миллионы? Они таки заплатили эти жалкие миллионы, пишет Смит. Ну, наверное, если говорят, что взыскали, значит, заплатили. Иран, как всегда, понты лимонит. Ларек, интересные у вас слова. Ничего он не ударит, предлагаю пари по 1000 рублей. Погнали, пишет Ларек. Да нет, без проблем, Ларек, можно было бы. Единственное, что... А как мы их будем друг другу передавать потом? Даже просто по приколу можно было бы это сделать. Ну, давайте, 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 Ларек, с вами на 1000 рублей, действительно, типа поспорим в эфире. Вы, если что, передадите через администраторов наших, да? Нормально? Я, если что, передам вам через администраторов, оставлю им 1000, приедете там. Я, Ларек, Марек, туда-сюда, выиграл 1000. Да, все, значит, пари. Пари. Вы, значит, говорите, что Иран не ударит. Соответственно, я говорю, что Иран ударит для того, чтобы был спор, правильно? Все. Свидетели есть. Ларек-марек. Все, погнали, как говорится. Перевод, пишет Ларек. Не-не, перевод не подходит, не надо нам это. Живые деньги нужны, чтобы все видели. Живые деньги, поняли, да? Вот. Еще можно на них что-нибудь написать. Ларек оставит их на капоте под кирпичом, пишет 506-й. Сберонлайн не подходит? Не-не, это не серьезно. Деньги надо чувствовать, понимаете? А символический удар – это кто победил? Ну, нанесет удар или не нанесет удар? Я говорю, что нанесет. Символический он, не символический, удар есть удар. На самом деле Ларек реально решил 1000 проиграть, потому что какой-то удар рано будет. Он может быть действительно не очень таким уж впечатляющим, но он будет. Поэтому, Ларек, можем в принципе обернуть ситуацию вспять. Мне не так нужна 1000 рублей, если честно. Пусть проигравший просто отправит деньги в фонд СВО и предоставит чек, пишет Алекс. 1000 рублей? Ну, можно, конечно. Хоть бы временные рамки обозначили, пишет Константин. Да, понимаете, я в абсолютном шоколаде, я уже понимаю, что 1000 в моем кармане. Потому что рамки временные не обозначены, ничего не обозначено. Ларек вообще, конечно, жестко попал в эту ситуацию. Давайте передумаем, Ларек. Ну, зачем вам это надо? Ларек-марек столько на себя внимания забрал, пишет Максим. Ну, он, извините, деньги ставит. Филатову на Мавик, пишет за плинтусом. Ну да, на Мавик 1000, конечно, вряд ли поможет одна. 10-0-0. Ларек, ну... Готовьте 1000, наверное. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.